Филипп Хосе Фармер. «Восстаньте из праха». Глава первая. Жена обхватила руками немощное тело Бартона, как будто ее объятия могли спасти его от смерти. Хриплый возглас слетел с его пересохших губ. «Бог мой!» – простонал он. «Я умираю». Дверь комнаты внезапно отворилась. Там, снаружи, он увидел гигантского черного верблюда. Колокольчики на его сбруе бренчали под порывами пыльного жаркого ветра пустыни. В проеме двери появилась фигура чернокожего евнуха, голову которого венчал огромный черный тюрбан. Евнух шагнул в комнату. Он надвигался, как темная мрачная туча, сжимая в руке сверкающий ятаган. Смерть. Разрушительница наслаждений и разлучительница собраний пришла за ним. Бартон провалился в пустоту. Во тьму. Его сердце остановилось. Но он не ощутил этого. Великое небытие распростерло над ним свои крылья. Неожиданно глаза его раскрылись. Сердце робко сжалось. Раз, другой, и забилось ровно и мощно. Сила, могучая сила, вливалась в его тело. Исчезли мучительные боли в суставах ног, в печени, в груди. Его окружила вселенская тишина, и он слышал, как кровь пульсирует в висках. Неужели он одинок в мире безмолвия, наполненном ярким светом? Нет. Что-то теплое, невдалеке, но он никак не мог идентифицировать непонятные предметы. Где он находится? Что с ним? Он пошевелил ногами, попытался сесть, но тут же замер от страха. Перед ним не было ничего, он висел в пустоте. Попытка сесть привела к тому, что положение его тела несколько изменилось. Он как будто он шевелился в бассейне, наполненным густой жидкостью. Он заметил в полутора футах от пальцев своей вытянутой руки металлический блестящий стержень с красноватым отливом. Стержень шел сверху вниз. Он свисал из бесконечности и опускался в бездну. Бартон попытался ухватиться за ближайший материальный предмет, но рука натолкнулась на преграду. Стержень окружало невидимое силовое поле. Судорожно, дернув ногами и изогнувшись, он сумел приблизиться к стержню на расстояние четверти фута. Еще раз согнув и резко распрямив ноги, он отвоевал еще один дюйм, но сопротивление загадочного поля остановило его. Хуже того, внезапно тело начало поворачиваться вокруг продольной оси. В растерянности он замахал, заколотил руками по воздуху, хватаясь за пустоту, но остановить вращение не смог. Его развернуло лицом вниз, но откуда ему знать, что это направление следовало считать низом? С равным успехом оно могло оказаться именно верхом. Но, как бы то ни было, теперь ему открывалась часть пространства, противоположная той, которую он обозревал сразу после пробуждения. Впрочем, он не заметил существенной разницы. Верх и низ выглядели абсолютно одинаково, а он висел в пространстве, окруженной невидимой силовой оболочкой, неощутимо поддерживающий тело. В шести футах под ним висело обнаженное женское тело, полностью лишенное волос и с очень бледной кожей. Казалось, женщина спит. Глаза ее были закрыты, грудь вздымалась от неторопливого дыхания, ноги вытянуты и сведены вместе, а руки прижаты к туловищу. Она медленно вращалась, как ощипанный цыпленок на вертеле. Очевидно, она находилась во власти той же силы, которая вращала и тело Бартона. Он медленно повернул голову и увидел множество других тел – мужских, женских, детских, безмолвные ряды вращающихся тел, многих и полностью лишенных волос, окружали его со всех сторон. Прямо над ним висело тело негра. Приподняв голову, он осмотрел собственное тело. Как оказалось, такой же ногой, лишенной волос. Гладкая молодая кожа обтягивала упругие мышцы живота и рельефные сильные икры ног. Дряхлые синие вены и многочисленные шрамы исчезли. Это тело принадлежало юноше, а не больной развалине, мгновение назад испустившей последний вздох. Внезапно он понял, что вокруг не видно тел стариков и старух. Люди, окружавшие Бартона безмолвными шеренгами, были молоды. Он затруднялся бы определить их возраст, точнее, как непривычная нагота безволосых тел придавала им одновременно и взрослости, и молодости. И все же он был готов поклясться, что любому из них не более 25. Некогда он похвалялся, что ему неведомо чувство страха, но сейчас панический ужас тисками сжал ему горло. Темной пеленой застал сознание, по капле выдавливая из тела вновь обретенную жизнь. Мысль, что он все еще существует, ошеломила его. Потом необычность ситуации несколько затормозила его чувства. Казалось, что толстое полупрозрачное стекло отделило его от фантастического окружения. Через несколько мгновений в голове у него что-то щелкнуло, и экранирующее стекло исчезло. Мир обрел четкие контуры и формы. Он легко мог наблюдать и осознавать их, но не объяснить. Над ним, под ним, со всех сторон, везде несколько, насколько хватало глаз, висели ноги и тела. Они располагались вертикальными слоями, которые разделяли решетками из красных стержней, тонких, как прутики. Один стержень шел на расстоянии фута от ног спящих, другой на таком же расстоянии от их голов. Между телами расстояние составляло 6 футов в любом из направлений: вверх, вниз, вправо, влево. Стержни тянулись из простиравшейся внизу пропасти и уходили наверх в бесконечность. Серый туман, в котором растворялись стержни, как и ряды тел, не имел ничего общего с небом или землей. Тусклое, унылое пространство тянулось вдаль, заполненное телами, помещенными в узлы гигантской кристаллической решетки. Бартон огляделся. Невдалеке от него плавало тело смуглого мужчины, напоминавшего итальянца. С другой стороны, женщина, по-видимому, индианка. За ней молодой человек с нордическими чертами лица. Что-то показалось Бартону странным. После третьего оборота ему удалось рассмотреть правую руку юноши, ярко-красную от локтя до кончика пальцев, по-видимому, лишенную кожи. Затем он обратил внимание на мужчину, на лице которого отсутствовала не только кожа, но и мышцы. Присмотревшись, он заметил, что и другие тела с недостающими органами. Присмотревшись, он заметил, что и другие тела с недостающими органами, а вдали неторопливо вращался скелет. Бартон не разглядел мышц, только свернутые в кубики внутренности. Он продолжал озираться, пока тело его медленно вращалось. Страх волнами захлестывал его сознание. Внезапно он понял, что находится внутри таинственного колоссального сооружения и что металлические стержни излучают невидимое поле, поддерживающее в пространстве миллионы, если не миллиарды человеческих существ. В огромной усыпальнице бодрствовал только он. Где находится это место? Разумеется, не в Триесте 1890 года, входившим в состав Австро-Венгерской империи. Но, с другой стороны, то, что его окружает, совершенно не похоже на любую известную ему версию загробной жизни, хотя в этом вопросе он всегда считал себя знатоком. И так он умер, но жил снова. Доктрины всех религий, которые он изучал, допускали загробное существование, но подобная идея вызывала у него только усмешку. Теперь же, очнувшись, он не мог отрицать, что эта идея наполнена смыслом. Но, на его счастье, рядом нет никого, кто бы мог сказать ему с усмешкой: «Ну что, проклятый нечестивец, убедился?» Он прикинул, что один оборот совершает секунд за 10, и это дало возможность подробно рассмотреть близвисящих соседей. И тут в поле его зрения попало нечто, отчего он едва не задохнулся. В пятом ряду находилось тело, которое лишь на первый взгляд казалось человеческим, потому что ни один представитель расы Homo sapiens не имеет 4 пальцев на руках и ногах, как не имеют люди кожистых носов, похожих на собачьи, тонких черных губ и ушных раковин странной формы. И все же страх постепенно отступал, хотя он еще не обрел привычного состояния спокойной уверенности. Удушье прошло, сердце забилось ровное, сознание прояснилось. Бартон должен найти кого-нибудь, кто сможет объяснить, куда он попал и зачем. Но сначала он должен решить, каким образом выбраться из данного состояния, ведь сейчас он беспомощен, как кабан, насаженный на вертел. Одновременно с решимостью к нему вернулось желание действовать. Он согнул колени и затем резко выпрямил ноги. Движение подвинуло его вперед на дюйм полтора. Он снова с силой оттолкнулся ногами, заметив, что преодолевает сопротивление невидимой силы. Но стоит остановиться, как что-то медленно, но уверенно отодвинуло его обратно в первоначальное положение. Он начал с яростью работать руками и ногами, подобно пловцу, борющемуся с сильным встречным течением. Ему вновь удалось немного продвинуться, но чем ближе к стержню он оказывался, тем сильнее становилось противодействие выталкивающего поля, в котором он застревал и барахтался, как муха в паутине. Но он не собирался сдаваться. Если уступить, то снова окажешься в исходной точке. Уставший и обессиленный. Он не привык отступать. Он будет бороться, пока тело его сохраняет хоть каплю энергии. Бартон тяжело дышал. Его конечности с трудом преодолевали сопротивление вязкой среды. На теле выступил пот, но он все же продвигался вперед. И, наконец, пальцами левой руки он дотянулся до стержня, теплого и твердого на ощупь. Внезапно вернулось ощущение веса. Бартон понял. Где-то действительно находится низ. И в то же мгновение начал падать. Прикосновение к стержню подействовало как волшебное заклятие. Удерживавший силовой кокон исчез, и его тело полетело вниз. Инстинктивно, пытаясь задержать падение, он хватился левой рукой за стержень, и его движение замедлилось. Теперь он скользил вдоль стержня, ощущая ладонь, усиливающийся жар от трения. Когда боль стала нестерпимой, он ухватился за стержень другой рукой, пытаясь замедлить падение. Перед ним, по другую сторону стержня, начали падать тела. Они плавно двигались вниз, продолжая вращаться, сохраняя свое положение. И интервалы между соседями. Один из слоев гигантской кристаллической решетки заскользил куда-то вниз, в бездну. Затылок Бартона, лишенный волос, ощутил слабое дуновение. Он оглянулся. Слой позади него тоже пошел в движение. Один за другим, вытянувшись, но не прекращая вращаться, тела проносились мимо в нескольких дюймах от него. Он плотнее прижался к стержню, испугавшись, что падающие тела собьют его с ненадежной опоры и увлекут следом, вниз в пропасть. Сначала он просто разглядывал бесконечную череду проносящихся мимо людей, затем начал считать их. Он всегда любил точные цифры, однако его терпение иссякло, когда он досчитал до 3000. Он висел на шесте и тупо взирал на водопад плоти. Куда, в какую невообразимую глубину несутся тела? Сколько их? Что с ними станет? Прикоснувшись к стержню, он невольно послужил виновником их бесконечного падения. Каким-то образом, выключив генерируемое силовое поле, он не мог ползти вверх по гладкому стержню, но мог запросто скользить вниз. Он начал осторожно двигаться вдоль стержня, разглядывая пространство под собой, тонувшее в серой мгле. Когда он поднял голову и посмотрел вверх, то мгновенно забыл о водопаде тел, со свистом проносящихся мимо. Узкий предмет, отливающий яркой зеленью, опускался между слоями падающих тел и тех, что оставались неподвижными. Предмет напомнил Бартону вытянутое индийское каноэ, и его движение сопровождалось слабым гулом. Бартон не заметил никаких устройств, способных удерживать предмет в воздухе. Абсолютно никаких. Отметил Бартон, вспомнив волшебный ковер-самолет из сказок «Тысяча и одной ночи». Из-за края воздушного аппарата высунулось лицо. Зеленое каноэ замерло, и гудение прекратилось. Рядом с первым лицом возникло еще одно. Бартон заметил, что у людей длинные темные волосы и смуглая кожа. Когда лица исчезли, снова раздался гул невидимого двигателя, и предмет медленно двинулся к нему. Их разделяло всего футов 5, когда каноэ остановилось. На его носу имелось небольшое изображение раскручивающейся белой спирали. Один из людей в странном экипаже произнес загадочную фразу. Незнакомые гортанные слова с множеством гласных звуков напоминали полинезийские наречия. Внезапно невидимый силовой кокон сомкнулся вокруг Бартона. Падающие тела стали двигаться все медленнее и вскоре застыли в полной неподвижности. Бартон почувствовал, как неодолимая сила потянула его наверх. Он с отчаянием цеплялся за стержень руками. Его ноги плыли вверх, а за ним последовало тело, затем разжались пальцы. Бартон почувствовал, что контакт с окружающим миром слабеет. Полупрозрачное стекло накрывало и затягивало его сознание. Он проплыл вниз мимо каноэ и замер над ним. Лежа на животе, он смотрел вниз на сияющий воздушным экипаж людей. Они были едва одеты, с темной кожей, как у йеменских арабов, но с европейскими чертами красивых смуглых лиц. Один из них поднял руку, в которой блеснул небольшой металлический стержень размером с карандаш. Бартон решил, что это какое-то оружие, внезапно нахлынувшее ненависть к смуглому незнакомцу, заставило его взреветь от ярости. Ощущая свое бессилие, он судорожно замахал руками, пытаясь приблизиться к каноэ. Его перекошенный рот захлебывался от крика. «Убью!» — ревел он. «Убью! Убью! Убью!» — вновь окунаясь в забвение. Конец первой главы.